Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных событиях. В Москве отравлены талием две гражданки США российского происхождения. В Приморском крае отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за циклона. США и Северная Корея впервые за полвека обсуждают проблему нормализации отношений. В Москве проводится проверка по факту отравления талием двух гражданок США российского происхождения. Марина Ковалевская и ее дочь Яна были госпитализированы 24 февраля в Институт имени Склифосовского. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Детали случившегося неизвестны. Талий относится к высокотоксичным ядам. Отравление им может привести к летальному исходу. В Приморском крае отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с обрушившимся на регион циклоном. Город Артема и 4 села остаются без электричества. Наиболее сложная обстановка сохраняется во Владивостоке, где выпали 3 месячных нормы снега. На Сахалине нет электричества в городе Невельск с населением в 35 тысяч человек. В Хабаровске ликвидируют последствия сильного снегопада. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Из-за сильного снегопада, прошедшего в понедельник, практически полностью встали трамваи. На остановках общественного транспорта с самого утра скопились сотни людей. Они не могли уехать не из-за отсутствия автобусов, а из-за того, что они были переполнены. Вся нагрузка легла на них, поскольку трамваи стояли. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась. Транспорт постепенно возвращается на свои маршруты. Трамваи, однако, по-прежнему стоят. Открыто междугороднее движение по всем направлениям. Оно было закрыто в понедельник также из-за снега. Аэропорт заработал в полную силу в полдень. До этого часть рейсов уходили с задержкой. Несмотря на обильный снегопад, удалось избежать значительных задержек в движении поездов. Без света из-за обрывов проводов остались только 2 поселка в пригороде Хабаровска. Но тепло в домах есть, так как в них используется печное отопление. Аварии на электросетях устраняются. Для учеников с 1 по 6 класс в Хабаровске занятия во вторник были отменены. Окончательно циклон покинет Хабаровский край в четверг. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио «Свобода». Новости.
Аль-Каида взяла на себя ответственность за последние нападения в Алжире, среди жертв которых гражданин России. Как говорится в заявлении группировки, размещенном в интернете, взрыв автобуса с сотрудниками российской газотранспортной компании в субботу был местью за действия российских властей в Чечне. В результате взрыва погиб российский инженер и 3 алжирца. Премьер-министр России Михаил Фродков прибывает сегодня в Ташкент, чтобы обсудить возможность увеличения поставок узбекского газа. «Газпром» планирует ежегодно закупать 13 миллиардов кубометров газа вместо нынешних 5. Россия проявляет также заинтересованность в инвестициях в узбекский топливно-энергетический комплекс. Переговоры Фродкова с президентом Узбекистана Исламом Каримовым и премьер-министром Шавкатом Мирзиевым запланированы на среду. В Грузии разразился скандал в связи с обнародованием записи телефонного разговора, в котором сотрудник грузинского МВД просит криминального авторитета помочь в сборе компромата на известного бизнесмена Бадрия Патаркацишвили. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Телекомпания «Имеди», частично принадлежащая известному бизнесмену Бадри Патаркацишвили, обнародовала запись телефонного разговора между так называемым «вором в законе» Платоном Мамардашвили, отбывающим срок заключения в одной из тбилисских тюрем, и сотрудником Департамента конституционного безопасности МВД Грузии по кличке Мастер. Сотрудник МВД просит криминального авторитета помочь в сборе компромата и устранении известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, которого он обвиняет в том, что тот, цитирую, «купил все правительство, начиная с премьера, и мутит воду в стране». Конец цитаты. Обнародование записи привело к грандиозному скандалу. Оппозиция потребовала отставки министра внутренних дел и возложила ответственность лично на президента. Бадри Патаркацишвили, выступая в прямом эфире «Имеди» из Лондона, где он живет последние годы, не исключил, что определенные силы во властных структурах действительно добиваются его устранения. Кроме того, он многозначительно заметил, что грузинские власти не смогут его экстрадировать в Россию, несмотря на запрос российской генпрокуратуры, поскольку он гражданин Грузии, а не России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
США и Евросоюз не признают легитимность парламентских выборов в Абхазии. США выразили мнение, что выборы осложняют урегулирование грузино-абхазского конфликта. Евросоюз выступил в поддержку территориальной целостности Грузии, указав на необходимость возвращения в Абхазию сотен тысяч грузинских беженцев. Грузия призвала ООН осудить проведение выборов в самопровозглашенной республике.
Нелегитимный сепаратистский режим в Абхазии провел голосование без участия подавляющего большинства населения. Местные жители были в свое время насильственно изгнаны из региона, что в мире расценивается как преступление против человечности. Фактически, это была этническая чистка,
заявил представитель Грузии при ООН Иракли Алазаня. США и Северная Корея впервые за полвека обсуждают проблему нормализации отношений. Переговоры проходят в Нью-Йорке. На встрече должны быть окончательно оговорены условия, на которых КНДР откажется от ядерной программы и экономической помощи, предоставляемая ей в обмен на этот шаг, говорит представитель американского Госдепартамента Шон Маккормак.
Это заседание рабочей группы. Заместитель госсекретаря Кристофер Хилл обсуждает с представителями Северной Кореи самый широкий круг проблем. Возможно, будет поднят, в частности, вопрос об исключении КНДР из списка стран, поддерживающих терроризм. Я бы отметил, что это всего лишь первое заседание, посвященное в основном выработке норм, как в дальнейшем работать в группе.
Это был представитель Госдепартамента США. В феврале на многосторонних переговорах в Пекине КНДР согласилась свернуть свою ядерную программу. В иракской провинции Салахуддин на севере от Багдада погибли 6 американских солдат. Их машина подорвалась на фугасе. Убиты 3 шиитских паломника, направлявшихся в священный город Кербела. Вчера в иракской столице при взрыве на рынке заминированного автомобиля погибли не менее 30 человек. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия приступили к обсуждению новой резолюции по Ирану. Документ предусматривает ужесточение санкций в отношении Ирана за отказ прекратить работы по обогащению урана. Проект резолюции был предложен Великобритании, Франции, Германии и поддержан США. Россия и Китай продолжают выступать за политическое урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Защита прав женщин. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Заместитель руководителя объединения белорусов мира «Батьковщина» Нина Шедловская. Секретарь Союза писателей Москвы, драматург Елена Исаева. Заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил Леонид Гозман и кандидат юридических наук Илья Рассолов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Поздравляем наших дорогих женщин с наступающим днем 8 марта. И вопрос Леониду Яковлевичу Гозману. Есть ли шанс у женщины в условиях новой России стать главой государства? Позиция СПС по этому вопросу.
Добрый день, с наступающим праздником. Вы знаете, я думаю, что этот шанс появится не сейчас, а попозже, где-нибудь на следующем избирательном цикле, а не на этом. Что касается позиции Союза правых сил, то она предельно проста. Мы считаем, мы против любой дискриминации, положительной или отрицательной. Мы считаем, что президент должен обладать определенными качествами, талантами, ответственностью, совестью там, и так далее, вот, которые могут с равной вероятностью проявляться и у мужчины, и у женщины. Мы за равные права.
Елена Исаева, из вашей пьесы «Лифт как место для знакомства». Каждый человек чего-то хочет от жизни. Когда мне исполнилось 10 лет, я впервые задумалась, чего же хочу я. Хочу стать известной. Вы стали известным писателем, драматургом, кроме того, один из руководителей Союза писателей Москвы. Это так важно для женщины?
Стать известной? Ну, вы знаете, это я хотела в 10 лет, как там написано в пьесе. Сейчас я совершенно уже так не думаю, потому что мне кажется, что самое главное не стать известной, а самореализоваться. То есть воплотить какую-то свою там внутреннюю программу, да, для чего ты родилась. Во-первых, угадать, для чего ты родилась, а во-вторых, все-таки это реализовать.
Нина Анатольевна Шедловская, вы на связи с нами. Вы избрали своей стезей общественную деятельность, а вот один из опрошенных мужчин сказал так. Женщина ничего не умеет. Женщина умеет только одно, ее задача – это родить ребенка. Остальное все лучше делает мужчина. Вы с этим, очевидно, не согласны.
Добрый день. Мне искренне жаль этого мужчину. Значит, он, его кругозор, его вообще знание жизни и, свои, и себя самого в том числе очень ограничены. Естественно, с этим не согласна. И я также, как и полностью согласна с госпожой Исаевой, что главное для любого человека, и будь то мужчина или женщина, это понять, зачем он пришел в наш мир, и самореализоваться, принеся максимальную пользу и для себя, и для окружающих.
Илья Михайлович Расулов из Кодекса Наполеона 1804 года, статья 312. Женщина не имеет никаких прав и может находиться либо под опекой своего отца, либо под опекой мужа. Ну что ж, те времена давно ушли, сегодня законодательство наделило женщин равными правами с мужчиной. Конституция это зафиксировала, но в какой мере эта норма обеспечивается на практике?
На самом деле здесь большое количество норм, и в том числе международных конвенций, которые действуют. Я могу сказать о базовой конвенции, о конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1981 года. Она впервые закрепила категорию дискриминации в отношении женщины. Действуют нормы Конституции в России, в частности, 19-я статья. Несмотря на фиктивность этой статьи, вместе с тем, часть 3-я статьи устанавливает равенство мужчины и женщины. Также обращаю ваше внимание на 38-ю статью, которая гарантирует материнство, отцовство и так далее, что семья находится под защитой государства. У нас есть большое количество норм, в частности, и Трудовой кодекс, отдельная глава, даже целая, 41-я, особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. Есть нормы Семейного кодекса также. Есть федеральные законы, другие федеральные законы, в частности, о пособиях гражданам, имеющим детей и так далее. Но реализация этих законов, в частности, я должен об этом сказать, к сожалению, слабая. И сегодня мы стоим перед фактом, что нам нужно принимать более эффективные нормы, в частности, в отношении насилия в семье, вносить изменения в административный кодекс, а также принимать отдельные законы о равенстве прав и свобод и равных возможностей между мужчинами и женщинами.
Леонид Яковлевич, а вы считаете, по каким направлениям следует сегодня работать, чтобы обеспечить действительно равноправие женщин и мужчин?
Вы знаете, надо, как мне кажется, надо делать вот что. Значит, женщины, нарушение прав женщин происходит, ну, кроме ситуации просто дикости, когда там конкретный человек считает, что женщины там, не знаю, глупее, чем мужчины там и так далее. Вот, и здесь просто вопрос не проведения новой политики, а вопрос применения, принуждение к исполнению закона, это нарушение закона, когда там какой-нибудь там мелкий руководитель или крупный говорит, что вот, мол, с бабами работать нельзя, поэтому он там их не берет, например, да? Ну, за это надо просто судить, вот, и все. Вот, но есть объективная одна очень сложная вещь. Когда появляется ребенок, то, как ты не старайся, для женщины это значительно большая нагрузка, чем для мужчин, ну, хотя бы потому, что есть период беременности, кормления и так далее. Вот. И за это время в нашей конкурентной среде женщина довольно сильно проигрывает. Она как бы отстает от своих сверстников, мужчин с тем же уровнем образования, с той же квалификацией и так далее. И вот здесь нужны специальные действия, компенсирующие эти, так сказать, ну, необходимые затраты времени, энергии, сил и так далее. Вот я думаю, что действовать надо в этом направлении для того, чтобы то есть сделать так, чтобы беременность, рождение ребенка, его первый там год жизни, не выбивал женщину из конкурентного процесса.
Леонид Яковлевич, вот что касается политики, из 19 глав комитетов Государственной Думы, да, женщин только 4.
Такая Государственная Дума, что там совершенно не важно, сколько женщин, сколько мужчин, она все равно практически ничего не решает. Вы знаете, при Советском Союзе на таких формальных, бессмысленных, но одновременно престижных постах было достаточно много женщин там в Верховном Совете, там еще где-то. Ну и, как вы понимаете, никакого смысла все равно не имело, потому что решало все Политбюро ЦК КПСС. А Верховный Совет был просто такой прикрытием небольшим, да? Боюсь, что сегодняшняя Государственная Дума семимильными шагами движется именно к такому положению. Поэтому мне кажется, что если там, допустим, движение за правозащитное движение, вообще как либеральное движение российское, добьется того, чтобы, допустим, из 15 председателей комитетов там было 8 или 12 или все 15 женщин, то к реальным правам женщин это не будет иметь все равно никакого отношения.
Означает ли это, что если женщина будет президентом, то она толком тоже ничего не сможет сделать?
Нет, почему же? Как раз реальная власть в Российской Федерации сегодня сосредоточена в руках президента. Это неправильно, потому что по Конституции она должна быть распределена между президентом, правительством, парламентом, судами и так далее. К сожалению, сейчас у нас все концентрировано. Значит, поэтому президент может, мужчина или женщина, неважно, может сделать очень много. И единственное, только я бы не стал, понимаете, я бы не стал ставить знак равенства между правами какой-либо дискриминируемой группы, в данном случае женщин, с одной стороны, и присутствием представителей этой дискриминируемой группы на властных позициях, на властных структурах, с другой стороны. Ну, же, понимаете, совершенно не очевидно, что там, понимаете, ну вот смотрите, сейчас там в Штатах, ну, чтобы не брать, так сказать, наши примеры, да, в Штатах один из кандидатов в президенты от Демократической партии черный и такой, имеющий шансы, да, сенатор. Вот, допустим, он станет президентом. Абсолютно не очевидно, что он будет так уж активно решать права, проблему прав
афроамериканцев, населения.
Да. То же самое, женщина-президент может быть очень активной в решении проблем женщин, а может быть неактивной, понимаете? Это разные вещи. Надо думать не о занятии властных позиций, а это не так важно. Надо думать о законе и о законах и о правоприменении, которые обеспечат действительно реальное равенство не женщине-президенту, а женщине нормальной.
Спасибо, Леонид Гозман. Продолжим через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Защита прав женщин. Нина Шедловская, вы на связи, да?
Да.
Согласны вы с тем, что говорил Леонид Гозман?
Ситуация во многом из того, что говорил господин Гозман, совпадает с ситуацией в моей стране, в Беларуси. То есть в законодательном плане у нас есть определенные подвижки, положительные в защите прав женщин, соблюдение гендерного баланса. Но
а что положительного?
Это положительный момент, то есть у нас... изменены некоторые статьи в административном кодексе и в трудовом кодексе. И вообще Конституция предусматривает права женщин и мужчин, и нет никакого различия в образовании, медицинском обслуживании и так далее, и так далее. Но вопрос законоприменения стоит очень-очень остро. И очень большой разрыв между декларируемым равенством и соблюдением гендерного баланса и между реальной ситуацией в стране. И в нашей стране за последнее время дискриминация из открытой переросла в скрытую, что становится более сложным для ее устранения. В первую очередь абсолютно практически невозможно доказать, например, то, что женщину не взяли на работу именно по причине того, что она женщина и у нее, например, маленький ребенок. Или же то, что женщина предпенсионного возраста, ее не хотят брать, например, как бы есть такие случаи, на работу, например, секретаря в какой-то фирме. Или то, что вынуждают женщин, кроме трудового договора, подписывать еще документы внутренние в какой-то организации, где они обязуются на протяжении какого-то периода там не выходить замуж или не рожать. То есть эти малодоказуемые моменты, и, соответственно, в суд по таким вопросам практически женщины не обращаются.
Здесь очень трудно доказать, я согласен. Да, вот, например, одна из женщин-руководителей так и сказала: я, конечно, лучше возьму на работу мужчину, потому что женщина рано или поздно — это мать, да, будущее, она начнет рожать, начнутся какие-то проблемы, связанные с работой, больше будет семье внимания уделять. Илья Михайлович, здесь на самом деле вот факт притеснения, вот ущемления невозможно практически доказать.
Нет, факт вот этого дискриминации можно доказать, но я до этого хотел бы сказать о 19-й статье Конституции, о которой, в общем-то, и говорил Леонид Гозман. Речь идет о равенстве, но не об абсолютном равенстве. Речь идет о равенстве возможностей, о формальном равенстве. С 50-х годов мы, по сути дела, провозгласили принцип социального выравнивания между мужчиной и женщиной. С другой стороны, как этот принцип реально работает в России. И, в общем-то, несмотря на то, что мы находимся накануне 8 марта, я должен констатировать, что нередки случаи, когда женщина сама отказывается от своих прав. В качестве примера могу привести, может быть, неизвестным большинству наших слушателей мультфильм, который был показан накануне предыдущих президентских выборов. Вкратце мультфильм такой. Вот президент летает на самолете, для детей, да, мультфильм, встречается с избирателями, общается, на круглых столах выступает и так далее, но президент там мужчина. Как бы мы ни относились к той женщине, которая участвовала в этих президентских выборах, накануне 8 марта, кстати, большинство населения в любой демократической стране, как бы ни было ситуация, голосовали бы за нее. Она бы выиграла эти выборы. Ну, если бы не выиграла, во всяком случае, она бы набрала очень много. Хакамада набрала много. Но на самом деле, по-моему, 15%. На самом деле этот процент должен был быть, на мой взгляд, более 30-40%. Потому что, исходя из солидарности, я голосовал, да, за женщину, конечно. Потому что это элемент прямой дискриминации. То есть женщине теоретически не разрешают накануне 8 марта участвовать наравне с мужчиной в президентских выборах. И большинство женщин голосует против этой женщины. То есть женщины, по сути дела, отказываются от своих прав. Поэтому реализация закона – это не только проблема морали, да, и морали, и права. Это также проблема нравственности и гражданского общества, которое понимает, как я, да, сейчас понимаю, или не понимает то, что с ним происходит.
Елена Исаева, а в творчестве есть дискриминация? Вот вы известный драматург, поэт, писатель, да, один из руководителей Союза писателей Москвы. Возглавляет, кстати, тоже женщина, Римма Казакова, да, мы ее поздравляем тоже. С 8 марта в творчестве, в литературном творчестве нет дискриминации по отношению к женщине?
Вы знаете, я не замечала. Мне кажется, что творчество – это такой процесс сугубо индивидуальный. Здесь не может быть, нельзя вместе изобрести колесо. Да? То есть можно вместе изобрести колесо, но нельзя вместе написать одно и то же стихотворение. Да? Поэтому творчество – процесс сугубо индивидуальный. Здесь дискриминации я совершенно находить не могу. Понимаете?
А вы сильная женщина?
Ну, чтобы это проанализировать, понадобится не один час.
Судя по стихам, сильная.
Вот новый сборник вышел, у вас называется «Стрелочница», книга стихов Елены Исаевой.
Это мое ощущение жизни, да. «Стрелочница», да.
Любе Некрасовой посвящается, на странице 31, я вот нашел сразу. «Почувствуешь, что жизнь вгоняет в дрожь, и равновесие потеряешь скоро». Не вгоняет в дрожь?
Жизнь вгоняет. Вот я слушаю то, что вы говорите. Ну, понимаете, ведь есть выход обязательно из любой ситуации. Вот женщину не берут на работу, если у нее маленький ребенок. Но если она действительно нужна, если ее индивидуальность такова, что она устраивает это предприятие, ну, значит, ей нужна такая зарплата, полагается, на которую бы она могла взять няню. Ведь это же все решаемо абсолютно. Если человек нужен, то он нужен. Если там, допустим, я не знаю, у нас падает рождаемость, да, катастрофически, ну, значит, надо повысить пособие. женщин.
8 000 по сумме.
Ну, пособие до сих пор 8 000 рублей.
Ну, это же ужасно, если там в какой-то другой...
Единовременное 1500.
Если там, я не помню, в какой стране, в Арабских Эмиратах, да, там на ребенка рождается ребенок, на него, на его счет кладут какую-то огромную сумму, которая нам не снилась просто, да, или сразу там дают квартиру, дом и что-то еще. У нас богатейшая, в общем, страна по ресурсам, и ничего этого не делается. Это же, ну, это катастрофа просто.
Вчера в понедельник Дмитрий Медведев отвечал на вопросы в интернете о национальных проектах. Одно из них, это как раз... Материнство, детство, да, то есть отношение к женщине, вот деторождаемость, демографическая политика. Президент говорит, надо рожать. И вот с 2010 года будут выплачивать женщине на второго ребенка аж 250 тысяч рублей.
А почему не на первого, Карен Владимирович?
А почему не на первого? Это надо спросить, наверное...
Ну, это единоразово.
Да.
А как все равно жить дальше?
На второго. Это всего лишь, мы посчитали, где-то 9 тысяч долларов.
Ты понимаете, даже те, которые уже рождены, и они беспризорные, и ужасно...
И то будут выплачивать, как, Илья Михайлович,
ну,
не сразу?
Это, во-первых, это сумма целевое назначение носит, то есть она не деньгами пока, а бумажками, так скажем. И по трем направлениям. Первое направление – это улучшение жилищных условий, то есть женщина может потратить на это, да. Второй момент – это образование ребенка будущего. И третий момент – это увеличение материнского капитала, связанное с ее пенсией.
Будущей пенсии. Ни первый, ни другой, ни третий никак не реализуется. Тем более, это будет только через 3 года, когда цены подскачут, я думаю, еще раз.
Я еще хочу сказать о беспризорности. Я не договорила. Если бы, например, был закон, по которому тоже компенсируются как-то, даются какие-то деньги семьям, которые, например, усыновляют детей, но многие интеллигентные, но бедствующие семьи наверняка бы брали. Они же многие хотят усыновлять, просто у них нет физически ресурсов для воспитания детей. Да, у нас огромное количество детей на улицах, уже рожденных. Вот они спасают.
То есть ими надо заниматься.
Три года назад, ну как же, они
довожу,
же попадают,
довожу
они же наши
до
граждане.
Сведения, что 3 года назад, даже уже 4, наверное, прошло, была принята государственная программа по беспризорникам. Тогда еще за нее отвечала Валентина Матвиенко, которая сегодня является губернатором Санкт-Петербурга. Об этой программе благополучно забыли. Вот. Нина Шедловская. Вот в России будут выплачиваться с 2010 года, ну... Так или иначе, ладно, ну, будем считать, что будут выплачиваться 250 тысяч рублей. Хотя я не знаю, сколько это хватит на квартиру, там, если да, однокомнатная стоит сегодня в Москве 100 тысяч долларов, в Подмосковье, ну, может быть, за 70, за 80, а тут, значит, 9 тысяч вот, дадут женщине, когда она родит только второго, причем ребенка, и тот дадут не сразу, там поэтапно как-то будет.
Но ремонт она может сделать.
Ну, ремонт может купить машину, наверное, советскую, российскую, простите.
Не
да?
может, Карен Владимирович.
Там ремонт?
Вот, нет, три направления.
Продюсер Лена Колупаева кивает мне головой категорически.
Три направления целевого использования. Машину не может уже.
Машину не может.
Образование.
А ремонт тоже
ремонт
не может.
Ремонт может. Улучшить ремонт жилищные
может,
условия.
Да, но за 9 тысяч долларов она не сделает ремонт.
Комнаты может.
Комнаты, не квартиры. А что в Белоруссии? Как Александр Григорьевич Лукашенко? Какие пособия там выплачиваются вот, на детей женщине?
Александр Григорьевич очень сильно бережет наших женщин. У нас за последнее время увеличилось пособие на детей ежемесячное. Для женщин, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком. И сейчас оно достигает просто баснословной суммы, чуть не дотягивая 50 долларов. Для сравнения скажу, что, скажем так, обыкновенные ботиночки на ребенка 3-летнего стоят у нас от 20 до 30 долларов. Поэтому вот такая очень сильная забота государства. Как на 50 долларов можно ребенка еще накормить и так далее, я лично не представляю полностью. И в ближайшее время, честно говоря, в этом направлении вряд ли что-то будет сделано, потому что одна из причин, скажем, дискриминации женщин в нашей стране – это и бедность тоже. Ежемесячные пособия у нас есть, извините, единоразовые пособия выплачиваются, но они опять же порядка 500, где-то до 500 долларов, это разовое пособие, на которое опять же можно купить какой-то минимум для новорожденного ребенка. Сейчас у нас очень рекламируется и популяризируется, и только по радио, телевидению об этом слышишь, программа поддержки многодетных семей, то есть построение социального жилья, которая планируется нам обеспечить чуть ли не всем многодетной семьей, но большой-большой вопрос. Опять же, на законодательном уровне этот вопрос прорабатывается.
Как декларации пока, да? Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. Тема программы «Время гостей». «Эстония после парламентских выборов». Участники передачи – депутаты эстонского парламента Рейн Ланг, Владимир Вельман и политолог Кадри Лик, ведущий Виталий Портников. Повтор 7 марта в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свободы» в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве проводится проверка по факту отравления талием двух гражданок США российского происхождения. Марина Ковалевская и ее дочь Яна были госпитализированы 24 февраля в институте имени Склифосовского. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение. Погибли, по последним данным, до 70 человек. Сила подземных толчков превышала 6 баллов по шкале Рихтера. Расследование по делу искалеченного солдата Романа Рудакова завершено и передано в суд. По данным следствия, Рудаков дважды подвергался насилию со стороны сослуживца. В Приморском крае отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с обрушившимся на регион циклоном. На Сахалине нет электричества, в городе Невельск с населением в 35 тысяч человек. В Хабаровске возобновил работу аэропорт. В крае восстановлено междугороднее дорожное сообщение. Аль-Каида взяла на себя ответственность за последнее нападение в Алжире, среди жертв которых гражданин России. Премьер-министр России Михаил Фродков прибывает сегодня в Ташкент, чтобы обсудить возможность увеличения поставок узбекского газа. США и Евросоюз не признают легитимности парламентских выборов в Абхазии. Евросоюз выступил в поддержку территориальной целостности Грузии, указав на необходимость возвращения в Абхазию сотен тысяч грузинских беженцев. США и Северная Корея впервые за полвека обсуждают проблемы нормализации отношений. Недавно на многосторонних переговорах в Пекине КНДР согласилась заморозить свою ядерную программу в обмен на международную экономическую помощь. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия приступили к обсуждению новой резолюции по Ирану. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад встречается сегодня в Тегеране с Халедом Машалем, лидером палестинского экстремистского движения «Хамас». Тегеран финансирует «Хамас» и снабжает его оружием.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Защита прав женщин». В программе участвуют заместитель руководителя Объединения белорусов мира «Батьковщина» Нина Шедловская, секретарь Союза писателей Москвы, драматург Елена Исаева, заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил Леонид Гозман и кандидат юридических наук Илья Расолов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. «Женщине президентом в России не бывать», — это пишет Андреев. Леонид Яковлевич, так может ли все-таки женщина стать единым кандидатом от демократических сил на выборах 2008?
Ну, конечно, нет. Не потому, что это женщина, а потому, что нет такого кандидата на сегодняшний день. На сегодняшний день нет такого кандидата. Значит, и вообще, вы знаете, вот мне кажется, что проблема дискриминации там женщин, кавказцев, черных, евреев, неважно кого, да, это проблема не только дискриминируемой группы, это проблема всех абсолютно людей. Поэтому я не согласен с тем, что говорил один из участников передачи, что вот как плохо, что женщины не голосовали за Хакамаду. Не в том дело, что за Хакамаду плохо, что не голосовали, что не надо было голосовать, наверное, надо было голосовать, но потому что Хакамада, а не потому что женщина. Понимаете? Люди должны голосовать. Пол, который ты получаешь от рождения, от природы, от Бога, да, не обязывает тебя всегда быть солидарным вот с этими людьми. Вы понимаете, вот черные не обязательно должны быть солидарны с черными. Понимаете, вот совершенно необязательная вещь. Мы сами выбираем, мы сами решаем, чего мы в жизни хотим. Вот Союз правых сил хотел бы, чтобы в стране не было дискриминации. Никого. Понимаете? ни женщин.
Ни мужчин, ни женщин, ни детей, да.
Вот совершенно правильно. И вот говорить о том, что там женщины должны голосовать за женщин, это неправильно. Они не должны голосовать за женщин. Любой человек, мужчина или женщина, должны голосовать так, как считают правильным, а не потому, что этот человек... там, женщина или мужчина. Понимаете, представляешь, как черные должны голосовать за черного, там, евреи не должны голосовать за еврея, там, ну и так далее. Вот. Человек должен принимать решения всегда свободно. Никакой предопределенности здесь нет и быть не может. Не должно быть, по крайней мере.
У вас совещание сейчас, Леонид Яковлевич, но вот, прежде чем вас отпустить, еще наш философ-слушатель Дима написал: пустые ведете разговоры о женщине. В России человек вообще лишен базового права на жизнь.
Это такая точка зрения, которая тоже имеет право на существование.
Пользуясь тем, что вы в Санкт-Петербурге, как там обстановка после марша несогласных?
Вы знаете, я бы хотел, чтобы она была более возмущенной, скажем так.
Не дошло пока,
большинству,
да?
Большинству, к сожалению, это все не очень важно. К сожалению.
Спасибо. В Германии пособие матери-одиночки 450 евро в месяц установлено. 450 евро в месяц. Это порядка, наверное, $600.
Это матери-одиночки.
Да? Матери-одиночки, да. На безработную мать с детьми, имеющую мужа, $400. Это пишет Руслан Бровкин, знающий дело. Саудовская Аравия, это, кстати, вы, Лена, говорили, да? О Саудовской Аравии.
В Эмиратах.
Ну, и там, и там. До совершеннолетия ребенка выплачивается $15,000 в год. От места рождения нефти взрослому $7,000 в год. А в России шиш с маслом. Куда смотрит Алексей II, наверное. Ну да, вчера было на большое собрание Русской Православной Церкви. Они говорили, кстати, там о бедности. Да, мы сегодня говорим о женщине. Но бедность – это, конечно, первым делом проблема женщины. Потому что я вот на днях заходил в Чебуречную, а метро Профсоюзное, разговаривал с двумя женщинами, где-то им обоим лет по 50, вот так. Mm-hmm. Вот надо было их видеть, вы знаете. Они взяли кружку пива, стоят и разговаривают. Мужья спились у них. Они остались с детьми. Вот, уже и внуки появились. Дети тоже не могут устроиться на нормальную работу. Вот они вынуждены. Я не знаю, как они выживают, но они рассказывали такие вещи мне, что они где-то в 5 местах работают. Ну, что там может... Какое право может остаться у них там на личную жизнь, там, на любовь, вот, на отношения, а на самореализацию? Они говорят, наша единственная цель – это поднимать внуков уже. Ну, там 3 года, там 5 лет им откладывать деньги. Это правильно, это жизнь, как вы считаете, Лена Исаева?
Вы знаете, для меня, ну, вот для меня лично, все-таки мужчина, это, конечно же, это первопроходец, да, это человек, который вот что-то узнает, что-то открывает, я имею в виду науку, искусство, я не знаю, летит в космос, все что угодно, да. Вот ради такого мужчины или ради внука, который потом этим займется, имеет смысл сидеть дома, хранить очаг и вообще радоваться на него и ждать, пока он придет. И там, я не знаю, восстановит силы, да, чтобы потом пойти опять в мир и опять что-то узнавать. И вот. Но поскольку у большинства мужчин, особенно пришедших к власти, все с ног на голову перевернуто, и они до сих пор как бы все равно заняты детскими играми, я имею в виду там дележкой денег для себя лично, дележкой власти для себя лично и так далее. И их не волнуют действительно серьезные вещи, вот, связанные, так сказать, с мировыми проблемами, да, то поэтому женщине, хочешь, не хочешь. Почему женщина идет к власти? Потому что она надеется, ну, я так думаю, она надеется, что надо... Ну, мужики, короче, не справляются, надо что-то пытаться менять нашими слабыми силами. То есть как-то замещать все это. Потому что, ну неправильно все. Но они как были в детстве, они играли в солдатиков, так сейчас они играют в войны.
Эти две женщины, они тоже были когда-то маленькими, они были девочками, выросли. Сегодня им по 50 примерно, я вот так вот сказал, да. Где-то час мы с ними разговаривали.
Они замещают собой мужчин.
Они стали мужиками.
Да, да, понимаете.
Так уж нехорошо это говорить, там, в женский день, но как-то и коня на скаку, да?
И горящие.
Да, это все и сегодня реализуется в 5-кратном размере, в 5-кратном, наверное.
Очень не это хочется становиться мужиком, да. На самом деле, уже если о половом, о нашем
женском, приходится. Они работают в ДЭЗе, ну, ДЭЗ там называется сейчас как-то по-другому, да, они вынуждены были мне вот так рассказать, то, что да, мы берем взятки, мы вынуждены брать взятки, мы вынуждены обманывать людей, там, с ремонтом в квартирах, там, а не в квартирах, а в доме. Приходят нам деньги бюджетные на ремонт, крыша, вот кровля, допустим, сегодня жалуются очень многие, то, что протекают, да, там кто-то живет на последнем этаже. А в ДЭЗах женщины в основном работают. Директор обычно мужчина, но кто вот заправляет там непосредственно, там вот женщины. Ну и женщин много также и главных инженеров, и директоров тоже. Они говорят, да, у нас были бюджетные деньги, мы их украли. Они мне так откровенно в этом признались после третьей кружки пива. Это что вообще, да? Это преступление.
Они загнаны в угол, они вынуждены, потом они как бы эту кальку поведения да. берут же непонятно откуда, да?
Откуда. Соколова пишет, я пожилой человек, 70 лет, пенсия маленькая, не оформляю субсидию из-за того, что мой бывший муж остался прописан в моей квартире. Я бегаю, мучаюсь, оформляю субсидию. Это женщина, которой 70 лет, она вынуждена вот этим заниматься. Нина Анатольевна Шедловская, слышите нас?
Да, конечно.
А вот у нас же были сведения, что если у женщины трое детей, да, в семье, или там уже четверо, пятеро, то как-то Лукашенко установил какие-то новые правила, что она может открывать дверь чуть ли не в любой кабинет и требовать ей обязательно оформить любое желание, как в сказке прямо.
Ой, хочу в эту страну, о которой вы рассказываете, если честно. Да чтобы далеко не... Да, декларативно опять же это есть, то есть что все дороги открыты, и жилье, и льготы определенные и так далее, но... В реальности мы сталкиваемся с тем, что ничего не изменилось, и похоже, что очень не скоро изменится. Семьи, у которых по трое детей стоят на очереди на жилье по 18-20 лет, потом этот ребенок вырастает, ему уже 18, он уже идет не в счет, все эти годы, скажем, стояния в очереди на жилье, например, не в счет, и опять замкнутый круг. При том, что пробиться в это социальное жилье, столько бюрократических препонов, это просто страшно сказать. И уже наши даже сами чиновники признают, что вот у нас такой провозглашенный принцип одного окна в реальности оказался неработающим. То есть все равно это гоняние и шпыняние людей от кабинета до кабинета, независимо от того, что у тебя там 10 детей или один, или это вообще там, или вообще мужчина.
Ну, фактически то же самое, что и в России, да?
Абсолютно. Практически ничем не отличается.
То есть если Россия и Беларусь объединятся когда-нибудь, лет через 50...
Деклараций станет больше.
Да, деклараций станет больше, а на деле ничего не изменится. Надо сказать нашим радиослушателям, что название вашего объединения, а батьковщина, не имеет никакого отношения к Лукашенко, да, потому что кто-то мне задал вопрос, она что, батьку, да, ну так его же называют иногда, так сказать, от батьки. Нет ведь, правильно?
Абсолютно нет. Это наше белорусское слово, которое в русском языке обозначает отечество, отчизна.
Отечество, да. Илья Михайлович.
Ну, я хотел бы сказать о том, что первопричиной всех этих проблем, и ДЭЗа тоже, является та агрессивная среда, куда попадает женщина. И эта агрессивная среда создается отнюдь не только мужчинами, но и женщинами. И, в общем-то, я когда говорил о выборах, я в команде говорил о деформации сознания. Ведь специально таким образом, подводя к гротеску все. Да.
Один из ваших рассказов о деформации сознания. Да. Вы писатель у нас тоже еще к тому же.
Поэтому пока не будет первой солидарности между людьми, между мужчиной и женщиной, пока не будет толерантности между мужчиной и женщиной, мы будем жить в той агрессивной среде, которая заставляет женщину вот нарушать и моральные, и правовые нормы. И в этой связи я должен также привести слова Новодворской, которая говорит, что все-таки мы еще не живем в нормальном гражданском обществе, а мы живем и проживаем в том совке или в продолжении того совка. В Беларуси он больше этот совок. Поэтому пока в ближайшие 100 лет, я думаю, что, несмотря на то, что я понял, да, о чем говорил Леонид Гозман, о формальном равенстве, да, всех перед законом и судом, да, но голосования, к сожалению, по Гозману в ближайшие 100 лет, я думаю, у нас не будет.
Хорошая перспектива, вы нам определили 100 лет.
А почему нет? Смотрите, первый экзод 1918 года был принят в 18 году, да, труд женщины приравнивался по продолжительности, это 11,5 часов, да, сейчас 8, это нормальная продолжительность рабочего времени в день. 11,5 вот. У женщин и у детей, Лена.
Спасибочки.
11,5, сколько времени прошло с 18 года? То есть я думаю, что и законодатель, в общем-то, этот принцип социального выравнивания, о котором я говорил, с 50-го года, он возникает. Лет 100 еще где-то нам нужно, чтобы более-менее у нас было, как в Европе. Более не менее. чтобы женщина могла быть президентом маленькой страны, такой, допустим, как Белоруссия. Женщина должна быть президентом в маленькой стране, такой, как Литва, по-моему, да, там президент женщина. В Белоруссии...
Финляндии.
В Белоруссии может быть женщина президентом и должна быть, я считаю. И это будет классная страна. Туда будет хотеться ехать, и будет там все замечательно.
Вы знаете, вопрос о женщине-президенте задел наших радиослушателей. Вот Руслан Бровкин предлагает Оксану Дмитриеву. Она подходит. Или у нас в России политическая дискриминация по отношению к женскому полу. Хакамада, Дмитриева. Вот Вершинин еще написал, что есть даже три женщины. Я их называть не буду, это опасно. Потому что или посадят меня, или стукнут по голове. За что? За то, что назвали женщин кандидатов в президенты. В Норвегии на одного ребенка в месяц выплачивают $560. Ну вот люди, видите, да, они действительно, ну что?
Ну, да, на главном ну, заволновались,
это конечно. Главное, ну естественно, да. Ну что еще? 560 в месяц выплачивают. Это ну, уже, правильно, это уже можно жить. Хочется. Александр, мужчина, к нам прозвонился из Санкт-Петербурга. Слушаю вас.
Добрый день. Алло.
Да-да, говорите.
Вот. Хотелось бы в плане эволюционной теории пола, чтобы уважаемые женщины поняли, что у них великолепные конкурентные преимущества именно как пола. То есть не надо, надо прекратить вот эту феминистическую установку о том, что женщина это кастрированный мужчина и модели мужчины, как бы ущербного, продуцировать. Поскольку все-таки у женщины, как у пола, за ним будущее и будут женщины-президенты, это следует из всей логики развития эволюции цивилизации. Это не маленького государства будут женщины, а большого, потому что в женщине, как в поле, содержится то самое. Просто вот не надо мужские модели, значит, повторять, нужно разрабатывать новую женскую модель, потому что мир, он сейчас ближе к ней подходит.
Александр, скажите, пожалуйста, мы поняли вашу мысль.
Я с ним согласен, кстати,
да.
С Александром.
А когда, вы думаете, здесь, в России, ну и в Белоруссии, например, ну, вообще в близких нам государствах, будут выплачивать человеческие пособия женщинам на рождение детей?
Значит, объясняю, значит, что касается бизнеса. Для бизнеса совершенно не важно идеология. Там важна только прибыль. Вот когда государство поймет, что рождение детей это тоже огромный бизнес, который приносит колоссальную прибыль в виде человеческого ресурса, вот тогда, наверное, будут такие пособия выплачивать. И более того, это можно делать даже сейчас. Почему бизнесмен не берет на работу женщину? Потому что она будет рожать, она уйдет и так дальше. Вот если государство поймет такую вещь, то есть просчитает конечную прибыль от того, что женщина уйдет, и компенсирует бизнесмену то, что тот потеряет, то бизнесмен с удовольствием будет. То есть его нужно стимулировать, и стимулировать должно именно государство.
Спасибо, Людмила обращается, видимо, к Медведеву. Спасибо чинушам в правительстве. Мне 62 года, одна вырастила дочь, а жилье получала или взятку, или сексуальное рабство. Ну так, немножко сбивчиво. Нужны связи, нужны взятки, нужно сексуальное рабство или хождение по кабинетам, чтобы чего-то добиться. Сейчас мне 46, стажа, пенсия 2200. 46 лет стажа у нее уже. Ни ветерана, ни инвалидности не дали. На квартплату 2300. Еще раз спасибо нашим чинушам в правительстве. Это, видимо, мы обращаемся к господину Медведеву, Дмитрию Медведеву, который вчера бодро заявлял об успехах в проведении национальных программ. Право, нужное женщинам, это возможность посвятить себя воспитанию детей, физически и нравственно здоровых, при полном гособеспечении и возможности всестороннего развития детей. Тогда, может быть, Россией будет управлять не клика безнравственных политиков, а элита. Это очень важный вопрос. Это немецкая кирхер, кюхе, напомните, церковь, да, семья, и, значит, дети и семья. Вот, Лена, вы с этим согласны, вот, Исайя, вот то, что женщина, она вообще не должна, как бы, да, а только вот рожать и быть обеспеченной и готовить детей?
Нет, я совершенно с этим не согласна.
3К немецкие.
Я совершенно с этим не согласна. Я считаю, что женщина должна развиваться во всех направлениях, которые ей отпустил Бог. И я думаю, что у нее есть все ну, какие-то ресурсы и возможности все это совмещать. Жизнь, она проистекает таким образом, что в ней либо происходит все сразу, либо не происходит ничего, понимаете? И если она будет заниматься детьми и больше ничем не интересоваться, она перестанет быть интересной для своих же детей, понимаете? Это
страшно. А почему нельзя совмещать? Как Гарри Поттер написала женщина?
Да.
Читала им на ночь какие-то сказки. Одновременно и написала. А совмещать разве нельзя?
Можно. Я и говорю о том, что обязательно нужно совмещать.
Ну вот человек и пишет, что пусть посвятит себя воспитанию детей, но при полном гособеспечении. Одновременно можно и воспитывать, и самосовершенствоваться и писать стихи, и творить. Разве нельзя?
Я за гособеспечение.
Значит, поддержали все-таки. А вот один из запросов. Если бы у вас в семье была дочь-подросток, то с чем прежде всего вы хотели бы связать ее будущее? С удачным замужеством или с хорошей работой? Подавляющее большинство родителей ответили с удачным замужеством.
Ну, здесь, видимо, наверное, все-таки отношение, самое главное, к этой женщине. И я говорю, опять-таки, о той среде, куда мы приходим. Из вузов, да, куда мы приходим, из каких-то школ, из детских садов. Ведь сама среда, куда попадает ребенок, будь то мужчина, будь то женщина, ну, мальчик или девочка, да, не всегда благотворно влияет на последующее
Вы
развитие.
Вы употребили очень хорошую фразу «агрессивная среда», да. И толерантность, да, у меня там, кстати,
и солидарность, солидарность. Без солидарности не может быть гражданского общества. И это гражданское общество должно формироваться именно снизу, вот из этих маленьких институтов, когда человек только приходит в этот мир. А когда он приходит и видит одну агрессию, как Лена говорила, о беспризорных и так далее, он изначально запрограммирован только на агрессию. Получается. Агрессию в том числе в семье. Поэтому, в общем-то, я доверяю тому опросу, который вы держите в руках.
Еще вот из сборника Елены Исаевой, 32-я страница, стрелочный снова сборник. «Когда меня любимый обижает, какую Бог задачу разрешает?» Видите, вот обижают. Агрессивная среда. Обижают?
Это внутренние какие-то разборки, я думаю, они в каждой семье существуют. Он же все равно любимый, тем не менее.
Должна ли женщина позволять себя обижать?
На обиженных воду возят.
Это правильно?
Надо изживать из себя это чувство и каким-то образом себя позиционировать так, чтобы этого не происходило.
Сковородкой сразу.
Нет.
Нина Анатольевна. Слышите?
Да, слышу.
Вы позволяете себя обижать?
Я стараюсь не позволять себе обижать, потому что чувствовать себя обиженной и позволять себе обижать, то есть научиться не чувствовать себя обиженной и не позволять себе обижать, это все-таки разные вещи. Вот я именно сторонник второго, то есть не позволять себе обижать.
А почему, как вы думаете, вот население России, Белоруссии, я уже даже не о женщинах только говорю, вот обо всех, позволяет себя обижать? Ведь в любой другой стране, если бы платили такие безобразные пенсии, заработные платы, да, уже давно бы смели, наверное, это правительство и президента. Здесь народ обиженный, может быть, ему нравится быть обиженным, как вы считаете?
Я не знаю, у меня такое ощущение, что все-таки определенные, скажем, черты мазохизма и в русских, и белорусах есть. И потому что действительно многие вещи, которые происходят в наших обеих странах, терпеть уже в любой другой стране люди просто не стали. А я думаю, что здесь и проблема эта, и по защите прав женщин лежит намного глубже в воспитании, которое дается в семье. А ведь у нас уже, возвращаясь к теме передачи, с детства закладываются папами, опять же, и самими мамами определенные гендерные стереотипы, которые в дальнейшем дети реализовывают уже вырастая и сами полноправно входя в общество. Детей воспитывают не, как говорил господин Расулов, в равенстве и солидарности, а сразу же даются установки, что вот вы такие разные, одному позволяется только то, второму позволяется только это. И уже на уровне даже подсознания закладывается вот это где-то агрессивное отношение одного пола к другому. И я думаю, пока не будет изменения, вот, пересмотрен подход к воспитанию, начиная с семьи и продолжая в других социальных институтах, будет нам не то, что 100 лет, а через 100 лет изменений светит, даже, может, и больше. И вопрос, опять же, а кто учит наших молодых мам и пап нормально воспитывать своих детей?
А кто учит? Я скажу, чем отличается, кстати, здесь вот Россия от Беларуси, я думаю, что это телевидение, потому что включите вы утром телевидение, я так иногда стараюсь просматривать, сериал за сериалом идет на всех каналах, где показывают женщин, девушек, которые должны обязательно выйти замуж за олигарха, потом каким-то образом обмануть его, там, развестись или убить даже, разбогатеть. Вот цель жизни. Алина Исаева. Вы-то пишете другие вещи совсем. Другие сериалы. А любви сериалы. Пишете, да. Сериалы другие ставите.
Вы знаете, я хочу добавить, мне кажется, что все-таки не из мазохизма никто не протестует, а из-за того, что люди настолько загнаны, настолько заняты выживанием, зарабатыванием денег и попыткой каким-то образом держаться на плаву и растить детей, что им просто некогда подумать о том, как вообще возмутиться, в какой форме это сделать. И...
Ой, вы знаете, в Чебуречной там все возмущались.
Ну, подумать
вы
есть.
Знаете, в Чебуречной да, чуть-чуть, когда 10 очень... минут у них есть перерывы на
не
пиво, 10, да,
не
они,
10 наверное... минут, а полтора-два часа они возмущаются. На исходе пятой кружки начинают такое говорить о президенте, о правительстве, то, что, вы знаете, в эфире это нельзя, конечно, давать. Возмущаются. Но потом выходят, и все.
Ну, все, потом все, они побежали проходит. Дальше расти детей, быстрее зарабатывать
все,
на жизнь.
Все, опять закрутила. Некогда. Закрутила эта карусель, которая надо
выживать. То есть надо, наверное, до конца прижать людей, да? Чтобы они вдруг уже...
До конца это как?
Ну, когда совсем уже...
Совсем не платить заработную плату, пенсию отменить,
видимо,
да?
Видимо, да. Видимо, когда это произойдет, то начнется...
Даже более глубокие корни этого процесса. Дело в том, что люди смотрят, а что было раньше, и насколько еще не будет хуже. Поэтому вот это вариант как раз и Беларуси, и России в том, чтобы... довольствуются тем, что есть.
Я, кстати, о Беларуси-то не досказал, потому что телевидение-то там этих сериалов таких не показывает. Да? Там все хорошо, да, там показывают, что все хорошо. Люди это тоже понимают, что все не так хорошо. Это тоже неправда, тоже не верят. Нам надо завершать передачу через 2 минуты. Ирина Петровна из Москвы, слушаем вас, поздравляем вас, да.
Спасибо большое. Вы знаете, вот я была просто потрясена, общаясь в интернете с жителями Украины, когда вдруг узнала, у нас тут нигде не афишируется, что у них при рождении ребенка без всяких нацпроектов просто дают $1500. Ничего там из этого шума никого не устраивает. 4500 на ребенка, это в Украине, ведь она же страна, не имеющая такого ВВП и таких доходов. И еще там различные такие льготы, не считая ее демократической страной, конечно, тоже нельзя считать Украину. Но это получается, что просто здесь, ну, мафия, просто она уже пределы потеряла, и, видимо... Она просто лишила Россию будущего, потому что то, что я вижу, я тут живу просто недалеко от центра, что творится вот с детьми, какие вот они ходят по улицам, вот какие у них глаза, это страшно. Дети буквально не образованы, брошены родителями, потому что родители не могут их воспитывать, им некогда. И матерям...
Илья Михайлович подсказывает, что на Украине господин Янукович хочет отменить эти $1500, да?
Да,
Тимошенко. Я вообще не удивлюсь, что там мафия, хоть они там что-то немножко себя так воспряли, я думаю, мафия не изменилась на Украине, и здесь это одно и то же.
Ирина Петровна, ну 10 секунд, скажите, настроение-то как у вас перед 8 марта? Отключилась уже?
Знаете, одна моя подруга
подводим
написала...
Подводим итоги. Нина Шедловская, 10 секунд.
Я считаю, что проблемы, которые мы затронули по защите прав женщин, нельзя решать односторонне и в узком ракурсе. Это комплексная проблема и социального, и морального, и экономического плана. И я очень надеюсь, что в скором времени пойдут очень большие сдвиги в этом направлении, в лучшую сторону в этом направлении и в Беларуси, и в России.
Елена Исаева тоже верит в это?
Знаете, я хочу просто процитировать свою подругу Олю Михайлову, которая в одной из статей своих написала: «Я знаю лозунг, под которым бы объединился весь наш народ. Оставьте нас в покое, дайте нам просто жить».
Зрелище жизни великого человека есть всегда прекрасное зрелище. Это женщина, пишет Петр. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие заместитель руководителя объединения белорусов мира «Батьковщина» Нина Шедловская, секретарь Союза писателей Москвы, драматург Елена Исаева, заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил Леонид Гозман и кандидат юридических наук Илья Рассолов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Московская биеннале современного искусства. Интервью с автором книги «Племянница Сталина» Кирой Аллилуевой. Театральный дебют Даниэла Редклиффа. Эссе Бориса Парамонова «Герцен и Огарев разбудили Америку». Истории любви. Кату и лесбия.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15103.